«Разворот на восток».
Продолжаем разговор. Журналист-международник, востоковед, советник медиагруппы России сегодня Турал Керимов в студии «Радио Спутник». Эксперт международного дискуссионного клуба в Алтае «Валдай», политолог Фархад Ибрагимов. Здесь же, равно как и я, Алексей Осин, но мы не особенно-то разворачиваемся. Своими беседами продолжаем оставаться в том же самом регионе. Наконец поговорим о, как мы раньше говорили, Средняя Азия или сейчас там Центральная Азия. Ну, пусть будет Центральная, почему нет, совершенно нам это не обидно. Наши бывшие братские республики, которые начинают в силу географического положения, в силу культурных, национальных, экономических причин выдвигаться на передний план. Действительно, сейчас за влияние в этом регионе идет ожесточенная борьба между мировыми там слонами, там Китай, Соединенные Штаты, разумеется, Россия, потому что издревле это были, так сказать, земли и страны, и народы, которые нам были близки. Ну и сейчас тоже в связи с...
Не одно столетие были единым государством.
Ну да, 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 да? Разумеется, да. Я о близости говорю даже и родственные уже, потому что там и по-русски говорят хорошо, да, и у нас общее социокультурное пространство еще с советских времен. Ну, разумеется, это все корнями
уходит дальше. Да и с имперских, и царских.
Да, да, я и говорю, да. Корнями уходит дальше. Да. Давайте попробуем это обсудить, где вот эти вот точки, по которым продвигаются экономические, политические и дипломатические колонны, наносятся удары,
господа,
договоренности достигают.
Полностью с Алексеем согласен, сообразим на троих, как говорится. Немножко по другим вопросам, но все-таки сообразим на троих по Центральной Азии. Задам просто, как мне кажется, направление дискуссии. Все мы читаем... по роду деятельности, так или иначе, все мы читаем прессу. И не только нашу местную, российскую, внутреннюю, зарубежную, региональную и прочее. А могу по своим наблюдениям сказать, за последние 3-4 года, еще до пандемии это началось. Вот я даже более четко скажу, это началось, конечно же, относительно, да, более активно о них стали говорить после цветных революций в Киргизии. Но больше всего, прям вот постоянно, стабильно стали говорить после смены власти в Узбекистане. Угу. Когда к власти пришел президент, да, нынешний Шавкат Мирзиёев, вот тогда про Центральную Азию, не в контексте Афганистана, не в контексте, опять же, каких-то военных интересов и прочего, а именно как о регионе, не как о транзитной составляющей чего бы то ни было, да, или же как о соседствующей зоне влияния, а именно как о самом регионе, о странах региона, стали говорить после смены президента в Узбекистане. После начала специальной военной операции, ну, последние полтора года, да, условно говоря, округляя скажу, ежедневно практически, так или иначе, ведущие средства массовой информации и у нас, и за рубежом, в смысле и на Западе, и на Востоке, и даже в арабском мире, я уже не говорю про Турцию ту же самую, или Иран, который граничит со Средней Азией, практически каждый день что-либо пишут про Среднюю Азию, не то, чтобы там какие-то там travel-заметки, а об изменении экономического положения, изменении политической роли, геополитического веса этого региона. Мы пришли к стадии от Барата, и Казахстана, который, вот я не помню, то ли Керри так назвал Казахстан Казахстаном, видимо, Киргизию Казахстан объединил, или не знаю что. К тому, что американцы каждые 3 месяца туда ездят огромными делегациями, обещают, правда, небольшие деньги, небольшие инвестиции, обещают... В прошлый раз, по-моему, когда Блинкен туда летал, он обещал всего 50 миллионов, что ли. Ну, какая-то смешная сумма была, при этом убеждал не дружить тут уже не только с Россией, но и с Китаем этот регион, а Россия и Китай являются главными экономическими и теперь уже и военными, да. Почему я говорю теперь уже? Ну, Россия всегда являлась, а Китай вот теперь уже становится одним из главных действующих лиц в сфере безопасности в этом регионе. Средняя Азия, она не только своим названием, не только географией, она перемещается и в политическом смысле в центр внимания. Американцы ездят. Вот недавно был Мишель, проводил саммит Средняя Азия, ЕС. Далее, эмир Катара, на этой неделе там находился, кроме Туркмении посетил остальные 4 страны. Почему Туркмению посетил? Потому что совсем недавно президент Туркмении был в Саудовской Аравии. И, видимо, там уже обсудили все, что хотели. Не было смысла туда заезжать. Много, действительно, как и в случае, да, в нашем случае, много и религиозных, и культурных, и исторических связей у этого региона со странами Ближнего Востока. Огромные интересы у Китая, с которым тоже много разных исторических связей, не обходят теперь вниманием европейцы, хотя раньше американцев там было больше, чем европейцев. Ну и меняется в принципе, да, архитектура евразийской и глобальной безопасности. Я думаю, что в этом контексте, конечно, надо же нам обсудить место и роль современной Центральной или Средней Азии и перспективы этого региона.
Ну, знаете, коллеги, надо сказать следующее, что, во-первых, Центральная Азия мы стали слышать все больше и больше, потому что Центральная Азия, она сама себя выдвигает на передовые позиции. Неспроста созданная новость, такие, скажем так, саммиты и кооперация в виде формул 5 плюс 1, 5 стран Центральной Азии, плюс Россия, Центральная Азия плюс США, Центральная Азия плюс Европа, Евросоюз и Центральная Азия плюс Китай.
Вот то недавно, есть... кстати, был саммит Китая, да, Китай, Центральная Азия.
Да.
И тоже приняли очень, в отличие, кстати, от саммитов с американцами, которые много говорят и ничего не делают. С китайцами все, было мало разговоров, но при этом мы практически...
Ну, больше дела. Да. Ну, потому что, сами понимаем все прекрасно, что, собственно, Центральная Азия находится в фокусе внимания Поднебесной, Китай... граничит непосредственно с тремя центральноазиатскими державами, и необходимо просто там присутствовать в экономическом плане очень активно. И потом мы видим с вами...
Фархад, извини, я коротко. Да. Я считаю, что, да, это непопулярное мнение, но я считаю, что и сам Китай тоже в какой-то степени является центральноазиатской
державой. В принципе, да. Отдельный
Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Это всегда было... Да, этот регион всегда был частью более крупного региона Средней Азии.
Да, там проживает огромное количество уйгуров, тюрков, мусульман, которые, кстати говоря, на Западе думают, что китайцы якобы их прессуют, но у меня очень много вопросов к западной прессе, потому что, на самом деле, никого там не прессуют, чтобы вы понимали. Прессуют, знаете, кого? Только тех, кто выступает против официального Пекина.
А миллионы в трудовых лагерях.
А ужас. Прям вот, и самое интересное, об этом говорят, ну, вы хотя бы покажите настоящие видеокадры, а не фейковые все вот эти монтажные видео. Ну, это отдельная история, как бы будем, обсудим ее. Ну, к тому, что пытаются дискредитировать наших китайских друзей, но это как бы Западу не привыкать в этом отношении. А что касается Центральной Азии, то надо сказать здесь следующее, что, во-первых, очень активно себя в последнее время проявляет Узбекистан. Мы видим с вами, что Ташкент выходит на очень серьезные передовые геополитические позиции. Он ведет себя очень активно в рамках ШОС, в котором в свое время соучредителем этой организации. И да, именно как раз в свое время бывший президент Узбекистана Ислам Каримов и был одним из инициаторов создания подобного формата. И более этого, после того, как был создан этот ШОС, после него начали подтягиваться Индия с Пакистаном, затем Иран, сейчас уже идет разговор о Турции, об арабских монархиях залива и так далее. То есть эта организация становится крупной геополитической структурой, в центре которой находится в том числе и Центральная Азия. То есть это, собственно говоря, вот заслуга тех лидеров, которые управляли теми или иными центральноазиатскими державами в свое время. И, собственно, сейчас вот президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжает эту политику и вывел Узбекистан еще на более качественные позиции. Я всегда говорил о том, что Ташкент, в принципе, всегда вел себя очень аккуратно, взвешенно, сбалансированно и, самое главное, последовательно. Узбекистан исходит исключительно из принципов национальных интересов. Он не поддается какого-либо влияния. Он понимает, что его интересы сегодня очень сильно завязаны на России с политической точки зрения, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что история — это вещь очень фундаментальная, она говорит свое дело. И Узбекистан это помнит хорошо и прекрасно. И эта последовательность Ташкента, она как раз и отражается на наших взаимоотношениях. Поэтому российско-узбекские отношения сегодня находятся на кардинально качественном и, я бы сказал, новом уровне. Такую же оценку можно придать и, собственно говоря, в отношении между Узбекистаном и Китаем. Собственно, мы видим с вами, что китайский бизнес очень серьезно, активно осваивает узбекские рынки. Ну и Узбекистан, конечно, себя еще видит в очень серьезной тесной кооперации с Турцией в рамках организации «Тюркских государств». С этой организацией, конечно, есть еще очень много нюансов и моментов, но, тем не менее, Узбекистан пытается вот между этими несколькими центрами силы балансировать. Но мы прекрасно с вами понимаем, что российская скажем так, и китайская роль в этой стране, в Узбекистане конкретно, они гораздо выше во всех смыслах этого слова. И потом, неспроста уже который раз подряд Узбекистан активно принимает участие в рамках Евразийского союза. Да, иногда дистанционно, но Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёвич принимает в работе, в качестве гостя, но принимает в работе, участие в работе этого саммита. То есть есть основания полагать, что в среднесрочной перспективе, не говорю на, там, на ближайшие 2 года или 5 лет, хотя кто его знает, сейчас все очень непредсказуемо, поэтому даже сложно.
Очень быстро меняется.
Да, все быстро меняется. Кто его знает, то может быть Узбекистан следующий член Евразийского союза. Таджикистане заявили о том, что нет, пока они себя там не видят, но это как бы на будущее. Кто его тоже знает. Но в Узбекистане как бы активно разговоры насчет этого идут. И нам, конечно же, необходимо очень серьезно там бросать свои силы в том отношении, чтобы очень серьезно развивать нашу экономическую кооперацию, потому что Узбекистан в нас нуждается очень серьезно. Узбекистан неоднократно заявляли, что они видят в России стратегического партнера и союзника. И мы видим с вами, что у нас контакты с Узбекистаном всегда были на очень доверительных взаимоотношениях. Всегда, когда у Узбекистана были те или иные проблемы, именно Россия вставала, приходила на помощь нашим узбекским друзьям. Это что касается Узбекистана. Казахстан. Ну, про Казахстан и говорить нечего. Казахстан наши союзники в рамках целого ряда организаций по ЕАЭС и ОДКБ. Здесь уже все уже сказано.
Самая протяженная граница в мире. В мире. Между Россией и Казахстаном.
Конечно. И президент Казахстана Касым Жомарт Токаев проводит очень серьезную политику по тому, чтобы свою страну тоже вот вывести в центр геополитического внимания. Потому что действительно Казахстан этого заслужит, хотя потому что находится, является самой крупной по своей территории в регионе Центральной Азии. А Казахстан с политической точки зрения мы слышим все чаще и чаще. Казахстан занимается очень серьезно реформированием своей экономики.
Фархад, я и скажу, что Казахстан единственное государство, которое граничит с Россией и с Китаем.
Вот именно. И, сам, собственно говоря, Казахстану есть... Казахстан пытается себя позиционировать как держава, которая может играть роль связующего звена. А это, знаете, очень дорогого стоит, когда есть возможность у политической единицы быть не двигаться в фарватере одной какой-то силы, да, и соблюдать ее интересы этой самой силы, а быть, играть роль моста, где он может выступить в качестве переговорной площадки, притяжения магнита каких-либо крупных геополитических проектов, геоэкономических. Непросто заговорили про север-юг, уже про этот самый восточный коридор, который подразумевает, значит, доставку, прошу прощения, грузов из Индии, из Азиатско-Тихоокеанского региона в Россию, потом впоследствии в Европу, когда думается, через регион Центральной Азии Казахстан занимает ключевое место. Поэтому Токаев постоянно говорит о необходимости реализации этого маршрута в том числе.
Ну, тогда уж один пояс, один путь, надо вспомнить.
Естественно.
Причем, вы знаете, я, коллеги, такую замечательную теорию, с моей точки зрения, слышал, что по мере того, что в Европе трудности и может наблюдаться угасание континента в экономическом плане, то приобретает большая важность так называемые остановки на пути. Угу. То есть получается, что особо там и экспортировать товары из Китая в Европу может отпасть или возможность, или необходимость. Да. И тогда по пути они будут, шоссе, и на шоссе стоят заправки, магазины, угу, гостиницы и так далее. То есть вот это вот по один пояс, один путь, он будет обрастать инфраструктуры, в частности, и, конечно, в первую голову в
стране. Не всякого сомнения, потому что за логистикой будущее. Угу. Не всякого сомнения. За логистикой будущее. Логистика является основой для любых экономических кооперационных связей. Недаром Запад постоянно сейчас начинает обвинять Казахстан, Узбекистан в том, что якобы эти страны нам помогают обходить санкции по поводу параллельного импорта, но якобы, не якобы, это пусть на совести будет Запада, а что касается их обвинений, это же показательно. Они раздражены тем, что вообще, в принципе, эти страны с нами сохранили взаимоотношения. Эти страны не отказались от экономической кооперации с нами. Эти страны продолжают находиться с нами в каких-либо союзах. Если мы говорим про Узбекистан в рамках СНГ, если мы говорим про Казахстан, целый ряд организаций. И, собственно говоря, Запад хочет сделать сейчас все возможное, чтобы оторвать Центральную Азию от нас. И я бы сказал бы под Запад, я бы сказал бы, это не Америка, Британия. А исторически Британия хотела сделать все возможное, чтобы оказаться там. Неспроста они в свое время оказались.
Большая игра.
Да, как минимум.
Да, и вот эта вот линия разделения Афганистан-Индия-Средняя Азия между Российской империей и Британской империей.
Именно, и кто сказал нам о том, что они отказались от этого проекта? Я думаю, что этот проект до сих пор живет в умах тех, кто уступает за возрождение, условного возрождения британской империи в том ее проявлении, в котором она существовала до середины 20-го столетия.
Я полностью согласен. У нас вообще почему-то Средняя Азия, она почему-то кажется такими задворками каких-то национальных интересов, внешней политики. А с учетом войны в Афганистане в позднесоветский период, это же стало, в общем-то, точкой отсчета для многих процессов, которые не очень хорошо и закончились для нашей страны в том числе, да? И сейчас, конечно же, нельзя ни в коем случае допускать каких-то тенденций, которые могли бы привести к каким-то не соответствующим интересам и стран региона, и нашим интересам, и интересам наших соседей действиям со стороны нерегиональных
игроков. Что мы должны делать, Турал? Чтобы вот их не оторвали
вот сейчас,
от нас.
Алексей, вот сейчас скажу, я специально открыл статистику, да, это один из тех вопросов, которые меня, например, волнуют, про товарооборот. Тенденция есть следующая. В 2021 году торговля стран Центральной Азии, всех пяти стран, с Китаем составляла почти 42 миллиарда, 41 миллиард 900 миллионов. В 2022 году достигла 70 миллиардов и 200 миллионов. Чуть меньше в два раза. Ну, то есть 42 миллиарда.
Почти два раза.
42 миллиарда и 70 миллиардов. Угу. Да, за 2021 и 2022 год. С Евросоюзом за
но
тот же период.
Объем помаленький, если уж так честно говорить.
Я в сравнении сейчас, да, называю.
Ну, так понятно,
с Евросоюзом в 2021-2022 год практически 28 в 2021 и 47,5 в 2022. С нами в 2021 году практически 36 и ровно 42 в 2022 году, в прошлом году. Ну, с американцами там вообще смешные цифры. 3,3 в 2021, 4,4 в 2022. Ладно, американцы, но сейчас мы начинаем уступать Евросоюзу, пусть хоть минимально, и
Китаю
практически в два раза.
И самое интересное, что они же, сейчас там Китай отдельная история, европейцы же останавливаться на этом не собираются. То есть, да, маленькие цифры, я с вами полностью согласен, Алексей, но вопрос выражается в том, что для них это не остановка, это промежуток. И они будут дальше двигаться для того, чтобы с экономической точки зрения перетянуть на себя эти страны. Потому что сегодня экономический аспект является одним из основополагающих в рамках системы международных отношений. Они берут за живое. Они прекрасно понимают, что эти страны нуждаются в экономических инвестициях. У этих стран есть свои какие-то определенные взгляды по тому или иному вопросу. И понятное дело, что европейцы попытаются сейчас вот этими плюшками их заманить. Понятное дело, что все эти руководители Центральной Азии, они всегда будут все равно думать о своих интересах и как бы не будут зариться на даже самые вкусные плюшки и пончики. Но то, что европейцы будут предлагать каждое что-то новое, которое подразумевало бы отрыв от Центральной Азии от нас, а Центральная Азия — это исторический регион, который с точки зрения национальных интересов России принадлежит, к нам относится, к Москве, к России. И в этом отношении, конечно, надо же сделать приложить максимум усилий, и, конечно же, прилагается, естественно, все не сразу. Но нам нужно всегда принимать во внимание тот факт, что Запад, а именно Британия, будет делать для этого все возможное.
Но у нас есть серьезный плюс, это миграционный фактор.
Естественно, и он как раз и здесь добавляет колоссальное количество бонусов для того, чтобы мы расширяли нашу кооперацию. Мы прекрасно с вами понимаем, что сейчас вот российское законодательство максимально облегчает делать все возможное для того, чтобы жители регионов Центральной Азии, приезжая сюда, максимально себя комфортно чувствовали и могли, возможно, трудоустроиться. Те, кто возвращаются, спокойно возвращаются, потом опять приезжают. То есть у нас здесь как бы никаких проблем нет. Мы здесь как раз миграционную политику наладили таким образом, что все, в принципе, нормально. Да, есть какие-то, может быть, вопросы, но это нормально, что, может, какие-то вопросы возникают. Здесь ничего такого особенного нет. Но сам факт того, что мы таким образом являемся привлекательным для региона Центральной Азии, да, зазначено. Посмотрите просто элементарно, куда направляются в основном граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Казахстана того же самого в основном.
Трудовые миграции.
Не на Запад. Нет, есть кто-то, может быть, из 100 человек, может быть, двое отправятся. 90 человек отправятся в Россию, потому что они себя чувствуют здесь комфортно, потому что Россия такая. большая страна для них комфортна.
Нужно же, да, учитывать, что есть Евразийский экономический союз, таможенный союз. Да, ну, то есть эти интеграционные проекты, которые для этого и создавались, для единого рынка, для единого экономического пространства. Вот сейчас, значит, предпринимаются меры для создания единого энергетического пространства, так или иначе. Да, конечно, с учетом национальных интересов и целей на развитие, да, которые эти страны сами себе ставят. Но при этом, опять же, есть тенденция на то, что Центральная Азия все больше и больше привлекает к себе внимание нерегиональных игроков. То есть, если раньше баланс интересов соблюдался экономически Китай в плане безопасности России, культурно-исторически Иран и Турция, условно говоря, да. И взаимодействие за 30 лет, вроде все как-то притерлись друг к другу, возникали, конечно же, какие-то вопросы, но они купировались самими странами Центральной Азии преимущественно. Да? То есть, сейчас появляются новые факторы, новые игроки, и это, опять же, еще одна причина для нас, для того, чтобы сделать, собственно говоря, то, как именно называется эта программа, развернуться на восток, и не обязательно куда-то далеко, а на традиционный для нас восток. И, кстати, вот еще про экономическую кооперацию. Последние годы постоянно говорили о том, что, и, кстати, даже не наши партнеры, да, из региона, а за рубежом, кто критиковал наши интеграционные проекты, что это... партнерство, оно в одни ворота, оно выгодно только России. Мол, Россия получает и рынки, и рабочую силу, и контроль экономический, торговый, логистический. После февраля 22 года, мне кажется, что даже эти критики сейчас не могут прибегать к своим старым аргументам, потому что наша заинтересованность в регионе кратно возросла, а возможности региона, опять же, соответственно, кратно увеличились по отношению к кооперации с нашей страной. И здесь уже действительно вопрос в том, как эти страны будут эти возможности применять относительно своих национальных
интересов. Политика, экономика, а еще есть политический аспект. Мы знаем, что между странами, некоторыми странами Центральной Азии есть свои противоречия между ними самими. Там, например, не секрет, между Киргизией и Таджикистаном есть свои постоянные какие-то вопросы друг к другу возникают. И все равно, кто разрешает все эти вопросы?
Россия. Да,
и так далее. Там, и таких там конфликтных нюансов бывает немало. Вот по поводу, кстати говоря, политики еще хотелось бы отметить. Мы сказали про Узбекистан и Казахстан. Вот буквально коротко по поводу Таджикистана, например, который сейчас очень беспокоится по поводу своих южных границ из-за талибов, которые запрещены на территории Российской Федерации. И, надо сказать, афганские талибские власти, запрещенные в России, они устраивают головную боль для таджиков. И сейчас как раз
Там тоже таджики с той стороны.
Именно, этнические таджики. И сейчас как раз-таки именно у нас в стране постоянно как раз-таки поднимается вопрос относительно этого фактора. Китайцы как бы об этом тоже задумываются, но в меньшей степени. И именно Россия как раз занимается этим вопросом. Почему? Потому что мы занимаемся и вопросом безопасности, как минимум в рамках ОДКБ, мы прекрасно с вами
понимаем. Наша граница вот по ОДКБ и проходит с Афганистаном.
И мы не дадим...
Лавров же был в Душанбе прошлой неделе.
И мы таким образом показываем всем, и Таджикистану в том числе, что его обиду мы не дадим, какие бы там талибские власти, запрещенные в России, не пытались бы там что-то там угрожать Душанбе и все прочее. То есть здесь Россия выступает в качестве еще гаранта безопасности. Этот фактор является основополагающим. Не будет безопасности, не будет ни экономики, ни инвестиций, ни логистики, ни кооперации, ничего не будет.
Но у нас остается полторы минуты.
Не правда ли, Касым Жомарт?
Да, ну, я думаю, что Казахстан в этот момент тоже учел, потому что тоже были грустные события, которые там возникли некоторое время назад, но тем не менее. И Туркмения, про которую тоже хотелось бы сказать. Действительно, страна очень по-своему важна и значима с точки зрения своих ресурсов, и мы видим, что как Туркменистан в последнее время тоже себя очень активно проявляет в разных геополитических и геоэкономических
проектах. Господа, минута у нас остается, и опять же, коротко резюмируя по этому блоку, хочу сказать, что то, что Центральная Азия теперь еще и перемещается в центр глобальной геополитики или евразийской политики, для нас это только плюс. Бояться этого не надо. Но предпринимать свои меры, которые соответствуют нашим интересам, это наша главная задача. Воспользоваться теми возможностями, которые открываются тоже вовремя, своевременно и правильно для нас, это тоже одна из главных наших задач. Между тем, к первому блоку коротко вернусь. Хакан Фидан теперь еще и с главой МИД Египта переговорил. Тоже еще одна проблемная страна. А наши Минобороны заявили о том, что Украина снова пыталась напасть на один из сторожевых кораблей, который охраняет газопроводы в Турцию. В общем, все актуально.
Спасибо, коллеги. Спасибо. Политолог Фархад Ибрагимов, журналист Турал Керимов, коллега, собственно, ваш Алексей Осин. Я думаю, что два часа эти пролетели незаметно и были весьма спасибо. Интересными. Спасибо.
Разворот на восток.